Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами в гордом одиночестве. Только вы, несколько миллионов человек, и я. Сегодня у нас никакого гостя, поэтому никто не будет мешать нам свободно общаться. И сегодня я решил поговорить с вами об одном из истинных великих героев русского средневековья. Не то чтобы подзабытым, нет, тут другое дело. Он как бы отведен на второй план нашей истории, хотя место ему на первом плане. Собственно, это произошло в силу того, что этот человек не являлся никогда великим князем, то есть центральной фигурой в династии, хотя управлял очень значительными областями. Понимаете, какая вещь? Но действительно, история с древних времен очень хорошо, очень крепко связана с верховными правителями. Люди, которые находятся рядом с ними, при них, заслугами, может быть, в какой-то степени превосходя них, они все равно просто в силу традиции, может быть, в силу какого-то мыслительного шаблона уходят на второй план, и это порой бывает не вполне справедливо. Но, знаете ли, что есть, то есть, и иного уже не будет. Итак, сегодня мы поговорим с вами о серпуховском князе Владимире Храбром. У него есть несколько прозвищ. Его некоторые историки называли Владимир Донской, так же, как и Дмитрия Донского. Оба они герои битвы на поле Куликовом. И, тем не менее, вот для того, чтобы как-то различать эти две фигуры, сейчас говорят в основном Дмитрий Донской и Владимир Храбрый, ну, в старину Владимир Хоробрый. Этот князь Владимир Андреевич Серпуховской прославлен был в старой дореволюционной литературе, в советской он упоминался нечасто и в основном в связи с битвой на поле Куликовом, хотя боевых эпизодов в его судьбе более чем достаточно. И помимо этой битвы, мне хотелось бы привести небольшую выдержку из истории государства российского Николая Михайловича Карамзина. Каждый раз, когда мы начинаем говорить о какой-то великой исторической личности, начинать надо со своего рода визитной карточки, то есть сконцентрированного выражения тех заслуг или черт характера, которые сделали этого человека памятным для истории. Итак, слова Карамзина, сказанные в его труде по поводу кончины Владимира Андреевича Серпуховского. «Сей знаменитый внук Калитин жил недолго и представился с добрую славою князя мужественного, любившего пользу отечества более власти. Он первый отказался от древних прав семейственного старшинства и был из князей российских первым дядею, служившим племяннику. Кратковременные ссоры его с Дмитрием Донским и Василием Дмитриевичем происходили не от желания присвоить себе великокняжеский сан, а только от смут боярских. Сия великодушная жертва возвысила во Владимире перед судилищем потомства достоинство героя, который счастливым ударом решил судьбу битвы Куликовской, а может быть и всей России». Итак, Владимир Андреевич действительно очень крупная фигура, и Карамзин показывает то, что да, конечно, звездный час его — это Куликовская битва, но надо понимать, что деятельность его гораздо шире Куликовской битвы. Это был очень высокого уровня государственный деятель. Для того, чтобы понять это, надо окунуться в атмосферу XIV века и в значительной степени обратиться к генеалогии. без родственных связей, без выяснения того, кто чей сын, кто чей брат, племянник, невозможно разобраться в судьбах правящего класса на Руси того времени. И с Владимиром Андреевичем Серпуховским это вдвойне важно, поскольку серпуховские князья – это, скажем так, вспомогательная второстепенная линия московского дома Рюриковичей, но линия чрезвычайно все-таки важная и порой выходящая на первый план политики. Итак, у московских князей Рюрикова дома все было очень хорошо с потомством. То есть они были, как бы это правильно сказать, плодовиты. И осталось множество сыновей основателей этого дома Даниила Московского. Из них два были великими князьями, и московскими, и владимирскими. Сначала Юрий, потом Иван Калита. Иван Калита тоже был щедр на потомство. И из его потомства правили Семен Гордый, впоследствии Иван Красный. И, кроме того, был еще один младший брат Андрей. Вот Андрей Иванович, сын Ивана Калиты, был своего рода основателем серпуховской династии московских Рюриковичей. У него под властью был не только Серпухов, и этот князь, в общем, не играя особенной роли в большой политике, тем не менее, в качестве наследия передал своему сыну Владимиру Андреевичу достаточно обширные земли. Об этих землях мы поговорим позднее подробнее. Для того, чтобы понимать, что за фигура Владимир Андреевич, надо вглядеться и в его владение. Это важно. Без этого какие-то аспекты русской истории того времени будет невозможно понять. Ну, а пока мы видим вот три брата. Семен Гордый, Иван Красный и Андрей Серпуховской. И через их судьбы проходит страшной, трагической полосой эпидемия чумы, или, как говорили в XIV веке, черной смерти. Причем эпидемия возвратная, то есть у нее было, как бы это правильно сказать, несколько раундов. Собственно, когда в 1353 году через Москву, через Великокняжество Московское проходил пик этой эпидемии, умерло огромное количество людей, и фактически большая часть верхушки московского дома Рюриковичей оказалась сечена, легли в могилу. Великий князь Семен Гордый, два его сына, митрополит Феогност. Ну вот, собственно, Андрей Серпуховской скончался в возрасте 26 лет. Значит, получается так, что следующий человек, который должен принять власть, это брат Семена Гордого, Иван Красный. И он действительно получает власть и правит 6 лет до 1359 года. У него есть сын, который может занять престол, это будущий Дмитрий Донской. Таким образом, Дмитрий Донской также из боковой линии. У Андрея сын Владимир. Владимир получает богатое наследие от отца. Потом, когда умирает Иван Красный, достаточно большие земли вновь ему достаются. И вот давайте посмотрим, как генеалогия сказалась на судьбе этого мальчика, пока он не играет никакой особенной роли. Он родился в 1353 году, и это было поистине фантастическое рождение. Но вот представьте себе, скончался его отец. Москва наполнена мертвецами. Смерть гуляет во всевластии по улицам древнего города, и вдруг после 40 дней со дня смерти Андрея Серпуховского его жена разрешилась от бремени, появляется Владимир Андреевич. И ему сначала от отца, потом от дяди, достается такое количество земельных владений, которое не было, ну, пожалуй, у некоторых средневековых европейских королей. Ему принадлежит Серпухов, ему принадлежит Боровск, ему принадлежит Дмитров, ему принадлежит Галич. Ну и, как бы это правильно сказать, и так по мелочи. То есть большое количество городов, которые к этому примыкают. Но впоследствии какое-то время он будет держателем половины Волоколамского, Ржева, поменяет их на другие города, получит свое распоряжение Алексин, получит свое распоряжение Углич, получит свое распоряжение Козельск. Это ведь настоящая большая страна. Это не просто княжеский удел, это удел громада. И, собственно, достался он одному человеку, потому что в середине XIV века фактически жесточайшим образом пострадавший от черной смерти дом московских Рюриковичей опустел. В какой-то момент там было вообще всего два представителя, Дмитрий Донской и Владимир Андреевич Серпуховской. Они были людьми, которые фактически решали судьбу страны, и решали они эту судьбу совместно. Вот, на мой взгляд, правильным будет, если мой рассказ о Владимире Андреевиче будет сопровождаться музыкой, посвященной той эпохе, эпохе величественной и трагической в истории средневековой Руси. Поэтому сейчас прозвучит фрагмент из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о деве Февронии и невидимом граде Китеже».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы говорим сегодня о Владимире Андреевиче Серпуховском, или иначе о Владимире Храбром, одном из величайших полководцев средневековой Руси, о человеке, который достоин пристального внимания, поскольку заслуги его перед Отечеством огромны. Ну, прежде всего, конечно, Владимир Андреевич прославился прежде всего как полководец, у него множество боевых деяний, есть чрезвычайно важные, есть второстепенные, но надо понимать, что он вошел в жизнь военную очень рано. Но прежде всего он воспитывался на так называемых литовщинах. В самом конце 60-х годов XIV века, в начале 70-х годов, при молоденьком, еще совершенно, Дмитрии Донском, он еще не Донской, он великий князь, но он правит совсем недавно, он молод, на Москву обрушивается большая беда. Обрушиваются полки великого князя литовского Ольгерда, и, мало того, сама Литовщина в значительной степени спровоцирована конфликтом между Москвой и Тверью. Этот конфликт тлеет давно, он то разгорается, то затухает, и в начале XIV века борьба между Москвой и Тверью носила жаркий вооруженный характер, она стоила жизни и московскому князю Юрию Даниловичу, и нескольким тверским князьям. Вот в этот момент Тверью руководит великий князь Михаил, не надо его путать с святым Михаилом Тверским, это один из его многочисленных потомков, и вот этот князь Михаил Тверской, он, конечно, упорный, можно сказать, злой враг Москвы. Он в своей деятельности старается опираться на Литву, и он Москву с Литвой ссорит. Так вот, собственно, Владимир Андреевич вступает в жизнь взрослого человека, в жизнь полководца очень рано. Ему около 17 лет, а то даже, наверное, поменьше, когда он начинает первое противостояние с Литовщиной. Ну, собственно, первая Литовщина была для России провалом. Погибло два больших отряда московских воевод, горели города. Ольгерд подошел к Москве и спасло Москву только то, что был выстроен каменный Кремль. В следующий раз его отбили с большим трудом, но все же отбили. И третья Литовщина закончится тем, что сам Ольгерд потерпел поражение. Уже его сторожевой полк был уничтожен. Но вот в ходе этих войн впервые показал себя Владимир Андреевич. Он, например, ходил на литовские владения и взял город Трубчевск. Тогда этот русский город входил в состав Великого княжества Литовского. И он же в момент очередной Литовщины, когда Москва отчаянно организовывала оборону против превосходящих сил неприятеля, собирал войска у Перемышля, набрал достаточно серьезный полк и готов был двигаться на спасение Москвы, однако само известие о том, что этот полк собран и угрожает ударом во фланг, заставил Ольгерда отступить. Понимаете, какая вещь? Для русского средневековья характерно то, что юноши взрослеют очень рано, гораздо раньше, чем сейчас. С точки зрения человека 15-го, 16-го, тем более 14-го века, современный молодой человек чрезвычайно долго остается инфантильным, слишком долго остается ребенком. Для 14-го, 15-го, 16-го века нормально, когда молодой парень 14-15 лет уже воин, если это знатный человек, то уже князь, правитель. В 15 лет точно совершенно подросток садился на коня, отправлялся воевать, мог отправиться и раньше. Но, в принципе, вот с 15 лет, пожалуйста, это готовый служилец князю, воин, он может жениться, он может завести собственное хозяйство, он сам себе голова. И девушка может выйти замуж еще в более ранние годы. Сама эпоха требует раннего взросления. Поэтому 17-летний князь, который вводит войска в бой, ни для кого не новость и ни у кого не вызывает ни малейшего удивления. Это норма для русского средневековья, это норма и для 12, и 13, и 14 века, да и для 15 века. Вот, собственно, если вспомнить, когда Александр Невский стал самостоятельным князем, то ведь это 1236 год, ему 15 лет, а он уже от имени отца руководит дружиной и рассуживает дела огромного Новгорода Великого. А битву на Неве со шведами он выиграл, пребывая в 19-летнем возрасте. В студенческом возрасте, если переводить это, собственно, на наше время. Ну, а когда мы говорим о величайшем политике России, русского средневековья, да, может, и вообще о величайшем политике России всех времен ее существования, о великом князе Московском Иване III, то он впервые возглавил войско в большом походе на север, когда ему было, по разным подсчетам, что-то около 12 лет. 12-летний парень ведет войско. Ну, конечно, Ивану III пришлось рано повзрослеть, потому что его отца ослепили враги, и он должен был отвечать за то, чтобы войны продолжались и шли в победоносном ключе, и чтобы отец не потерпел какого-то урона в плане большой политики. Он очень рано повзрослел, даже раньше той нормы, которая была характерна для русского средневековья. Но уж во всяком случае, на этом фоне 17-летний полководец – это, в общем, то, что ни малейшего удивления у людей XIV века не вызывало. В дальнейшем, конечно, Владимир Андреевич участвует в войнах и битвах Дмитрия Донского достаточно активно. И, конечно, главное то, что произошло в его жизни, это битва на поле Куликовом 1380 года. Собственно, Владимир Андреевич – это человек, который участвовал в этой битве со своими войсками, и надо сказать, что у него под рукой находилось войско, составлявшее, ну, не половину, может быть, московского воинства, но, может быть, треть или четверть. То есть его участие – это тот фактор, который в значительной степени обеспечил победу. Без его участия эта победа не могла быть достигнута. Важный момент, который нельзя забывать, и, конечно же, Владимир Андреевич со своими войсками Серпухова, Дмитрова, Боровска, из других городов и деревень, которые принадлежали ему, находились под его рукой, должен был составить со своими отрядами очень значительный процент русской армии, которая вышла на поле Куликова. Более того, хотелось бы напомнить, в владении Владимира Андреевича находилась треть Москвы. Где-то в районе Трехгорки находилась его резиденция, из которой он управлял не только собственным уделом, но и своими богатейшими владениями в столице Московского княжества. И москвичи, значит, таким образом тоже попали в его войско. Мы из разных источников получаем информацию, которая очень сильно различается о битве на поле Куликовом. Изначальное древнейшее летописное известие лапидарно, в нем говорится очень мало. Более поздние дают нам определенные подробности. Ну вот, в частности, памятники Куликовского цикла рассказывают о том, что два человека возглавляли на поле Куликовом военную силу, которая, собственно, и решила исход битвы. Это так называемый засадный полк, находившийся в Дубраве, неподалеку от основных сил Московского княжества, от основных сил Дмитрия Донского, которые сражались с армией Орды, ну, вернее, скажем так, примерно половинки Орды, возглавленной Беклеребеком Мамаем. Эти два человека, собственно, Владимир Андреевич Серпуховской и знаменитый боярин Боброк Волынец. Оба они связаны родственными узами с Дмитрием Донским. Но что касается Владимира Андреевича, тут все ясно. Их отцы были родными братьями. Они двоюродные братья. Что касается Бобров-Волынца, то тут тоже надо понимать, что это дело было доверено человеку, который находился в состоянии брачного свойства, как тогда говорили, с Дмитрием Донским. Он был его зятем, он был женат на дочери Дмитрия Донского. И надо сказать, что в момент, когда судьба сражения колебалась, и в некоторых памятниках говорится даже то, что натиск Мамаевых отрядов мог сломить русское воинство, засадный полк нанес удар во фланг, его натиск расшиб татарскую силу, обратил ее в бегство, и, как выражается современный историк Николай Сергеевич Борисов, Владимир Серпуховской встал на костях. То есть, ну, он нанес решающий удар, и он опрокинул Мамая, организовал преследование. По некоторым источникам, Дмитрий Донской в этот момент был ранен и контужен, он был выведен из состояния боеспособности. Таким образом, на последнем этапе Куликовской битвы, собственно, главным действующим лицом был Владимир Храбрый. И эта победа его, он действует ведь как основной полководец после Дмитрия Донского, фактически вровень с ним, и в конце битвы заменяет его. Она, конечно, сделалась памятной, она прославила имя Владимира Андреевича. Ну, в памятниках Куликова цикла есть такие моменты напряженные, где говорится о том, что Бобров-Волынец и Владимир Серпуховской спорят, когда нанести удар, и вроде бы более опытный Бобров-Волынец говорит: нет-нет, еще надо немного подождать, надо проявить терпение, а Владимир Храбрый, исполненный отваги, желает как можно скорее устремиться в бой. Но тут, видите ли, для 1380 года Владимир Андреевич – это уже человек не юный, и он сам достаточно опытный полководец. Так что еще неизвестно, кто там определял момент удара. Во всяком случае, главное командование было возложено именно на Владимира Андреевича. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы прерываем наш диалог буквально на одну минуту и вскоре вновь встретимся в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».